«Не думаю, что она окажется хуже той, что мне приходилось делать в неволе. Однако я не вынесу, если кто-то попытается принудить меня к ней плетью. Я пообещал себе, что никто уже не сумеет безнаказанно оставить след кнута на моей спине».
«Это ледяной сад», — ответил он мне на это. «Тут нет рабов, и бичевать запрещено даже собственных детей или сожительниц, хотя некоторые возмущаются и полагают это странным. Единственные, кто имеет право такое делать, — городская стража, если суд законорежцев посчитает кого виновным в ряде преступлений. Но такое случается нечасто. Обычно им приказывают отработать обиду».
Мы допили пиво, и я еще попросил, чтобы он показал мне, как пройти к сольному торжищу, где собираются ищущие работу. А потом мы отправились в район, что лежал за вторым поясом стены, звался Кавернами, и где обитали чужаки и немногие горожане. Как портовый район, так и каверны показались мне довольно многолюдными. По сравнению с купеческим кварталом в Маранахаре, конечно, было тут пустовато. Почти нигде не приходилось мне протискиваться между людьми, я без проблем мог пройти под стенами или заглянуть в какую-нибудь таверну. И все же каверны пульсировали жизнью, в отличие от тех мест, мимо которых я шел утром по пути на рыбный базар. В закоулках стояли лавочки, на которых продавали разные вещи. Под ногами валялись объедки, в канавах плыли нечистоты, выливаемые из боен, прачечных и кухонь, где варили еду на продажу. На стенах виднелись надписи на множестве языков. С минуту я с опасением высматривал знакомые знаки и символы подземного лона, но тут велись лишь угольные линии наивных непристойных рисунков и обычные надписи. Те из них, которые я мог прочесть, главным образом оказывались проклятиями. Многих алфавитов я не знал, но картинки, что встречались с ними рядом, говорили сами за себя. Дома были, как и везде в городе. Однако тут никто не заботился о драгоценных стеклах или орнаментах. Рельефы бывали сбиты и испорчены, а во многих окнах дыры заклеили тряпками либо рыбьими пузырями. Под ногами бегали какие-то измазанные в грязи мерзкие животные, издавая отвратительные звуки, и птицы, похожие на маленьких орнипантов, видимо, не умевшие летать. И их название я не знал. Мы шли широкой улицей, на которой рядами тянулись корчмы с деревянными щитами на цепях. Но Снидульф заявил, что в этих местах будет слишком дорого.
«Большинство людей входит теми воротами», — пояснил он. «Предпочитают ночлег подле главной улицы, поскольку не знают города и не хотят искать слишком долго. Но мы пойдем в боковые переулки. Не в ту сторону, там обитают измененные и отверженные древом. И не туда, поскольку там веселые дома. Найдем небольшую, но чистую гостиницу на одной из тех улочек. Они близко от Суконной, которой ходят стражники, чтобы здесь было спокойно. И достаточно вдалеке, чтобы и цены были здесь неплохими».
Мы так и сделали, и вскоре оказались в закоулке, отходящем от главной улицы, что вел вдоль крепостной стены. Там стоял узкий и высокий дом, втиснувшись между двумя другими, как и всюду здесь, с неброской вывеской над входом. Внизу находился общий зал, похожий на холл. Я видывал такие на континенте. Это было помещение с очагом, лавками и столами, где все живущие проводят больше всего времени за едой, питьем и греясь у огня, развлекаясь, играя и слушая музыку. Тут было так же, как на материке, хотя жители происходили из различных стран и кланов, и их ничто не объединяло, кроме того, что спали они в одной гостинице. Называлась она «Волчья Лёшка», и хозяином был крупный мореход с бельмом на левом глазу и его дочка. Девушка чуть старше меня, высокая и высокомерная. Носила узкие кожаные штаны и вышитый короткий кафтан с кожаными отворотами рукавов, утыканными заклепками. У нее были кудрявые фиолетовые волосы, подбритые на висках, и тонкая серебряная диадема. Это с ней мне нужно было договориться, хотя о торге и речи не было.
«За ночь 3 пенинга», — заявила она, свысока глядя на меня бледно-зелеными глазами. «Потому за месяц заплатишь марку, 3 шеллига и 1 секонец. За эти деньги можешь взять отдельную спальню с окном на верхнем этаже, кипяток с утра, миску супа в сумерках из котла и кусок хлеба. Убираешь у себя сам, носишь воду в умывальник и выносишь ночной горшок. Внизу есть баня, куда можешь заходить 2 раза в день. Свет лампы, тепло из дыр включено в оплату, но ты не можешь сам зажигать газовые лампы, поскольку не умеешь. У себя же за масло платишь сам, за дрова в очаге тоже платишь свою часть, 2 пенинга в неделю, или приноси в неделю 2 вязанки. За это можешь варить собственную еду и сидеть у огня, когда захочешь. Если попытаешься меня тронуть, обидеть, устроить скандал с гостями, или если убьешь кого-то без причины, мы с отцом отдадим тебя страже».
«Что ты загибаешь? На полпенинга многовато», — заявил Снидульф. «Не говоря уже о том, что если он платит наперед, то ты должна ему что-то скинуть. И дороговато берешь за суп и очаг. Марки серебром наперед должно бы хватить, как за ночлег в этом районе».
«Я не первый раз считаю кому-то за месяц», — рявкнула она. «Идет осень. Скоро уже не найдешь постели дешевле, чем за 2 скойца за ночь. Могу уменьшить на секонец, пусть платит марку и 3 шеллига».
«Ты почти не сбросила», — сказал я. «Дам марку и 2 шеллига. Если дополнительно требуешь за топливо, я должен сам освещать свою комнату. К тому же я плачу наперед, и с этим у тебя проблем не будет». На то мы порешили. Скоро Снидульф попрощался со мной и пошел по своим делам, радуясь возвращенному серебру. Девица, сказавшая мне, что ее зовут Сфавла, ни на миг не изменила высокомерного выражения лица, пока отмеряла половину моих денег. Однако я все равно был доволен, выторговав 10,5 пенингов. Потом мы пошли наверх. Она провела меня виляющими коридорами и отворила железным ключом деревянную дверь в узкую клетушку, где была кровать, табурет и небольшой столик с кувшином. Рядом с постелью было столько места, что едва удалось бы протиснуться к окну, однако там были стены, потолок и дверь, от которых я получил собственный ключ кованого железа. Девушка вышла, а я поставил свою корзину путника на каменный пол и уселся на кровати, держа в ладони мой шар желаний. Впервые с той грозовой ночи в Маранахаре я куда-то добрался. Остановился. Перестал убегать. Я не достиг ни одной цели, но не имел и понятия, как бы такая цель могла выглядеть. Даже не мог сказать, как долго продолжалось мое бегство. Я оставил позади множество мест, где я утратил ощущение времени. В пустыне, в плену сверкающей росой, в долине скорбной госпожи, но и в самом начале, во время путешествия бездорожьем по внешнему кругу Амитрая. Теперь я дошел до конца, остался совершенно один и не знал, как поступить дальше. Я сидел на испятнанном синяке и смотрел на кусочек неба за окном, на сверкающие крыши вокруг. Тогда-то началось время ожидания, пока моя судьба проснется, но я не мог справиться со страхом, что я потерял тонкую, словно тень, тропинку, которая должна была к ней вывести. До этого мига, что бы со мной ни происходило, передо мной была цель. Я странствовал к краю пустыни, к эргу конца мира. Я топтал песок на Хельзим, направляясь в страну людей-медведей. Я убегал из рабства и шел на север. В конце же я совершенно случайно приплыл морем к ледяному саду. Зачем? Я всегда мог надеяться, что ответ ждет меня за очередным поворотом моего пути, за холмом или песком пустыни. Но я оказался здесь, в кавернах, в гостинице «Волчья лёжка», в грязной берлоге. И это был конец пути. Ответ не пришел.